слухаєте подкаст Громадського радіо.
Конфлікт на Донбасі не заморожений. Про результати міжнародної моніторингової місії у зону бойових дій на сході України говоримо із представниками місії Костянтином Рауцьким, Андресом Умландом і Григорієм Фроловим. Напевно, відразу розпочну зі складу місії. Це була міжнародна місія. Можете коротко розказати, які країни представлені і чому, в чому важливість саме того, що це міжнародна місія і представлені було декілька країн, тобто це не тільки представники України.
Тоді я почну з важливості місії. Це місія, така міжнародна місія проводилася вже у восьме за підтримки німецького МЗС. Важливість міжнародності цієї місії в тому, щоб показати європейській спільноті, європейському співтовариству, суспільствам в Європі, яка справжня ситуація в зоні конфлікту. Що насправді відбувається в зоні конфлікту? Ми хочемо, щоб експерти з Європи і з Росії на власні очі побачили, що відбувається у прифронтовій зоні, і донесли до своїх суспільств цю інформацію. Тобто ідея цих місій – вплинути на суспільну думку в європейських країнах. Звіти, які ми робимо за підсумками кожної такої місії, ми представляємо на рівні урядів та парламентів європейських країн. Так само буде і в цього разу.
Одна з цілей місії було вивчити, які настрої панують серед місцевого населення напередодні місцевих виборів. Що ви побачили? Які настрої панують? Будь ласка, пан Андреас.
Ну, я думаю, такі обобщення трудно делать, потому что мы слышали разные мнения. Ну, вот мое мнение такое, что вот в этих прифронтовых населенных пунктах, мне кажется, еще рано проводить выборы по техническим причинам, по политическим причинам. Они фактически, не юридически, но фактически находятся в военном положении. И как это там должно происходить, когда люди уехали, когда там еще идут обстрелы, и когда, в общем-то, эти так называемые ДНР, ЛНР имеют претензии на вот эти территории, и когда Россия занимается политической манипуляцией выборов во всем мире, это трудно. И главное еще для меня такой момент, а для чего, собственно, там создавать органы местного самоуправления, когда де-факто эти вот регионы не имеют собственных доходов, там нет функционирующей экономики, они субвенционированы, они и так будут, даже если там будут органы местного самоуправления, они будут зависимы от центра, ну и поэтому, мне кажется, там, в отличие от мнения, кстати, других обозревателей, которые считают, что нужно проводить, и там должна тоже совершиться вот децентрализация и выборы в эти объединенные территориальные громады, которые есть. Можно это, в принципе, проводить, но пока что я не вижу смысла в этом. Наоборот, вот эти военно-гражданские администрации, мне кажется, должны остаться, но нужно их как бы поставить в какие-то более понятные политические рамки, чтобы была связь с местной гражданским обществом, бизнесом, с медиа, с политическими партиями, которые есть там на местах. И тоже, чтобы вот это местное гражданское общество, бизнес и партии, и медиа имели прямую связь к тем органам, которые руководят этими, из Киева руководят этими местными военно-гражданскими администрациями, чтобы они могли тоже, например, жаловаться на каких-нибудь там администраторов, которые себя неправильно ведут, на коррупцию, на произвол и так далее, чтобы не было вот каких-то вот авторитарных систем. В принципе, это даже с точки зрения как бы демократической теории возможно, потому что, ну, если президент назначает этих местных администраторов, то это не будет местное самоуправление, но поскольку президент имеет прямую демократическую легитимность. Это будет не самоуправление, это будет центральное управление, но поскольку президент избранный, то это не такое уж фундаментальное нарушение, так сказать, принципов демократии. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы там были местные выборы, и люди сами определяли, кто им руководит, но особенно в этой прифронтовой зоне, мне кажется, это пока нереально.
Я ще хотів би додати до цих рекомендацій те, що український уряд і президентська вертикаль повинні мати чітку стратегію нормалізації ситуації на період роботи військово-цивільних адміністрацій на найближчі роки. Таким чином, щоб підготувати суспільство в регіоні до переходу влади до рук місцевого самоврядування. Зруйнувати, я б сказав би, політичну монополію колишніх еліт, проросійських еліт, які досі, на жаль, тримають цей регіон під своїм впливом, але в демократичний спосіб, для того, щоб дати можливість іншим політичним силам, місцевим політичним силам мати можливість демократично трансформувати український схід.
У мене запитання ще до іноземних представників місії. Одна із цілей цієї місії – це інформування за кордоном щодо того, що відбувається на Донбасі. От до її проведення, як ви можете охарактеризувати, наскільки населення ваших країн проінформовано стосовно ситуації на Донбасі і журналісти, зокрема?
Ви знаєте, мені кажеться, це в частності касається не тільки, собственно, за границей, це касається большої частини території України. Для многих, собственно, ситуація на Донбасі с точки зрения картинки, замерла где-то на уровне 2015 года, да, там, когда, не знаю, стреляли по Маринке или там по Славянску. То есть вот эта вот картинка войны и потом пустота, потому что, ну, вроде стрелять стали меньше, можно это отпустить. Сейчас, мне кажется, очень важно рассказывать именно про ту актуальную повестку, которая непосредственно сейчас происходит на Донбассе, потому что она выглядит немножко иначе. Война, безусловно, идет. Там до сих пор стреляют, там гибнут люди. Перед тем, вот, собственно, мы были в прифронтовой за несколько дней до очередного всеобъемлющего перемирия, и совершенно нормальная местная поговорка гласит не иначе, как, ну, перед перемирием все должны отстрелять все, что есть сейчас, как это, в подствольнике, да. Это вот как бы вещи, о которых говорят местные жители в любом прифронтовом селе, вот, собственно, что в Луганской, что в Донецкой области. Совершенно такая обыденная реальность там. Другая история, безусловно, это сейчас вот этот конфликт децентрализация versus военно-гражданские администрации. Но он же тоже, скажем так, не на пустом месте растет. Во-первых, безусловно, вопрос безопасности существует, там он никуда не делся. Во-вторых, к сожалению, за эти 6 лет, собственно, войны было довольно мало сделано на уровне государства, к сожалению, для того, чтобы эти самые села были нормально реинтегрированы и стали полноценной частью Украины. Потому что очень часто, когда мы говорим, собственно, про те самые прифронтовые села, где сейчас ВЦА, мы говорим про села, которые в том числе некоторое время были и находились под контролем, собственно, непризнанных республик, по факту. Да, там были в том числе люди, которые их поддерживали. Да, и там они остались, на самом деле. И при этом, если мы, например, посмотрим на, не знаю, такую простую вещь, как прием украинского телевидения, мы поймем, что в половине этих сел до сих пор он довольно мало развит, и огромное количество населения до сих пор смотрит исключительно российское телевидение. Не обязательно, потому что они такие большие любители Кремля, а просто потому, что, несмотря на довольно крупные заявленные усилия Министерства информационной политики, там просто до сих пор на передовой не ловят. Об этом говорят не только местные жители, об этом говорят, например, солдаты, с которыми мы разговаривали. В окопах не ловят украинское телевидение.
И у вас была змога спілкуватися с населением в этих селах, правда?
Да, да, да.
Про що ви спілкувалися?
Про життя. Як живеться людям в цих селах. Ну, говорять різне. Війна триває, до війни звикли. В перемир'я, в тривале стійке перемир'я майже ніхто не вірить, але сподіваються, що хоч певний час буде тихіше, ніж було. Хоча ми бачили порушення перемир'я в перші дні, ми знаємо, що і ви, мабуть, знаєте, що вже в перший день перемир'я, через менше ніж 12 годин після його проголошення, в Мар'їнці був поранений місцевий мешканець, обстріляний будинок, поранений, ймовірно, з гранати підствольного гранатомету. І таких порушень тиші вже в перші два дні було зафіксовано понад сотню. Але в цілому треба зазначити, що все ж таки поки що ситуація тримається під контролем, стало дійсно трохи тихіше. Але перемир'я, як то кажуть, та сторона не зовсім дотримується. Про що ще казали місцеві мешканці? Загалом, це наші спостереження не тільки цієї місії. В цілому населення регіону піддалося певній апатії, тобто соціальна апатія панує. Люди не дуже вірять в те, що ситуація кардинально зміниться у найближчий час, не вірять в закінчення війни, бо не бачать, перш за все, з тієї сторони там жодних спроб цю війну припинити. А відтак, це стосується, перш за все, прифронтових
населених
пунктів.
Люди не бачать спроб припинення війни з тієї сторони?
Так, з російського боку. Та якщо б в Росії була політична воля припинити війну, то війна припинилася б вже давно. Цього нема, ми бачимо лише маніпуляції і спроби використовувати цю ситуацію для політичного тиску на Україну, для зміни навіть конституційного устрою України. От умовою цих формули Штайнмаєра зараз, от як по-новому витрактовують Мінські угоди, є зміна Конституції України, закріплення особливого статусу Донбасу. Цієї вимоги ніколи не було у мешканців Донбасу. Я постійно про це кажу, бо я сам з Донбасу, я прожив там все своє життя. Ніколи там не дискутувалося в суспільстві питання там автономізації і якогось особливого статусу. Це чисто російський наратив, який зараз просувається вже через міжнародні механізми, в тому числі через Мінський процес.
Спитаємо думку міжнародних спостерігачів, от особливий статус Донбасу. Це порядок денний місцевого населення чи ні, ваші спостереження?
Ну, я би скоріше сказав про те, як це сприймається в Германії. Там це сработає. Тобто там люди, дійсно, в Германії думають, що вся проблема в тому, що Київ не хоче дати вот этот особый статус этим регионам, которые якобы это требуют. И вот там есть у нас тоже вот эта склонность к федерализму и вот как бы предлагать Украине федерализм и, ну, и непонимание того, что это манипулированная такая тема. То есть оно действительно работает. И как бы есть в Германии, есть многие, которые говорят, а вот в том-то и вся проблема, что вы изначально не стали федерацией. Да? Если бы вы были федерацией, тогда бы всего этого не было, якобы. То есть,
а что да. Безпосередньо побачили вы на линии розмежування, коли спілкувалися з людьми, що почули від них, чи можете тепер спростувати цю тезу, яка поширена в Німеччині?
Ну, опять же, там трудно обобщать. Там, и я даже, у меня такое подозрение, поскольку мы как бы, ну, были такая, ну, скорее западная миссия, то есть из Польши, из Норвегии, что с нами, конечно, может быть, общались только те, которые как бы были такие проукраинские, поэтому я бы не стал это обобщать, что мы там видели. Нет, ну вот те, с которыми мы говорили, там, конечно, нет этого всего. И там, наоборот, там считают, что как бы украинское государство недостаточно там сильное, там, да, и недостаточно, можно даже сказать, авторитарное, и там люди просто бояться, что будет новой большой войны, там несколько, и военные, и гражданские. Говорили, что это сейчас просто тихо, потому что та сторона готовится к новому наступлению, да, и есть эти объявления, что они хотели бы распространиться на всю Луганскую, всю Донецкую область, и там совершенно другие настроения. Но, опять же, это может быть, так сказать, не объективная оценка. Там мы бы, может быть, просто, если мы бы пошли бы к другим людям, нам бы сказали, да, нам нужен там что-то, какая-то автономия, или мы бы вообще хотели бы быть частью России, или что-то. Такие, наверное, тоже есть.
Слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, большинство абсолютно местного населения, с которым мы разговаривали, интересовалось в первую очередь гуманитарными вопросами. И это совершенно понятно, потому что когда мы приезжаем в село, в котором половина домов имеют следы прямых попаданий, ну, как бы понятно, что местное население больше интересует вопрос безопасности, а вопрос того, каким образом им, собственно, починить дом, в котором они живут, что они будут завтра есть, и, собственно, какова вероятность того, что прилетит через неделю опять, и нужно будет снова чинить дом. Да, то есть в этом смысле, безусловно, есть какие-то менее пострадавшие или, скажем так, сейчас немножко более такие в тылу находящиеся населенные пункты, где чуть больше ремонта, где чуть больше, ну, где работают предприятия и так далее, а есть просто села на передовой, где, ну, как бы остались десятки там или сотни людей, которые там проживают, и у них, в общем, вопрос, он довольно просто стоит, вопрос выживания. Это не вопрос политической самоидентификации. В данном случае, я думаю, что для очень многих людей, собственно, ну, можно сказать, в серой зоне, да, то есть, ну, вот на линии, собственно, непосредственно, для них вообще политический вопрос очень мало чего значит, потому что, как правило, гуманитарную поддержку им оказывает сейчас международная гуманитарная организация, это Красный Крест или Норвежский комитет по делам беженцев или еще что-то. И, ну, как бы, например, в опытном, наверное, роль украинского государства заключалась в том, что, ну, вот, в котором мы побывали, заключалась в том, что там были цивики, это специальное подразделение, собственно, военных, которые работают с местным населением, которые просто, по крайней мере, сопровождают население по простреливаемой дороге, чтобы они могли там в магазин попасть и так далее. И для них сейчас вот там эти ребята — это единственная просто связь с какой-то, с, ну, не знаю, с большой Украиной и вообще с жизнью, да, то есть, потому что, ну, например, опытная — это населенный пункт, в котором нет света, нет тепла, нет ничего, и, соответственно, все их потребности, они решаются сейчас либо через гуманитарные организации, либо через этих самых цивиков, которые могут их как-то подбросить до ближайшего магазина.
Чи аналізували ви психологічний аспект цієї історії? Теж, зокрема, ну, то, люди, які живуть безпосередньо там близько до лінії розмежування, зокрема, діти, наскільки є можливість в гуманітарних місій або в держави забезпечити ще цей момент?
Вы знаете, мне кажется, самая, собственно, большая сложность, что есть некоторые села, ну, которые по-хорошему надо просто отселять, потому что сейчас не будет уже в ближайшее время, безусловно, какого-то там экономического прогресса, да, или благополучия в этих местах. Но при этом, ну, как бы люди, которые там остались, в основном это пенсионеры, для них ощущение своего собственного дома — это единственная вещь, которая дает им ощущение безопасности, даже если в этом доме есть, собственно, следы от разорвавшихся снарядов. В том смысле, для них переехать куда-то — это гораздо менее безопасная история, просто потому что они там всю жизнь прожили. Вот, и...
Чи спілкувалися ви під час цієї місії з дітьми, чи бачили взагалі, от яка ваша оцінка ситуації саме в цьому контексті?
Ну, ми там, да, ми зустрічали якісь діти, але не іскали їх. Ну, не знаю, опять же, там делать какие-то обобщения трудно. Вот, может быть, чтобы еще что-то позитивное сказать, что там вот мы как раз приехали в Луганскую область, когда там, видимо, вот в последние месяцы началось бурное строительство дорог, да, и, ну, и это вот сразу вот присутствие хороших дорог в чем-то меняет сразу как бы вот этот регион, потому что сразу многие вещи становятся возможными, которые до того не были. Ну, там был, например, такой рассказ, что, ну, вот теперь есть хорошая дорога, и может приехать там машина с холодильником и взять, и они могут там взять фрукты, и, то есть там какая-то торговля, и можно везти там ягоды, которые на хорошей дороге можно довезти до следующего города, а на плохой дороге они портились во время. То есть, ну, это такое, я думаю, может быть, вообще даже для Украины вот этот транспортный проблема, я это вообще наблюдаю, и даже в Киеве тут, я, ну, то есть, есть мне кажется, иногда слишком много косметики до того, как решен базовый вопрос просто обеспечения нормального транспорта, там, дороги, общественный транспорт, и уже делаются какие-то там, что-то там строится, какие-то там, что-то хорошо выглядит, а дорога еще плохая. А в Луганске сейчас как раз там, вот нам даже вот этот глава ВЦА, он вот говорил о своих наполеоновских планах. Он так и говорил, что он хочет всю Луганскую область там сделать с хорошими дорогами, и это меняется ситуацию. То есть это сразу придает такое, и это тоже, я думаю, для местных жителей большой знак. Когда хорошая дорога, они уже сразу, они не настолько отделены от большой Украины.
И вот, пане Костянтин, ваші спостереження. Ми запитуємо про дітей. Чому? Тому що, по-перше, тому що скоро навчальний рік. І тому що зазвичай, коли говоримо про військовий конфлікт, ну таке просте питання, як доля дітей, він якось на другому плані.
Ну, якщо ми кажемо про дітей, які живуть безпосередньо на лінії зіткнення, то звісно, що це здебільшого травмовані діти. Не можна жити під постійними обстрілами на фоні постійних бойових дій і не бути травмованим. Не можна зростати от в такій ситуації і бути повністю психічно здоровою людиною. На жаль, психологічної допомоги, яка надається таким дітям, та й взагалі мешканцям прифронтової зони, поки що недостатньо. Вона надається зусиллями здебільшого гуманітарних організацій, міжнародних гуманітарних організацій, зовсім мало за рахунок державних коштів. Треба це розвивати. Діти звикли до війни. От пару ілюстрацій. Ми потрапили в Золоте 4, коли там йшов бій. Це було за 2 дні до перемир'я, якщо я не помиляюсь. Досить такий запеклий бій там із застосуванням мінометів, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів. Для нас, для більшості з нас це було незвично, ми почувалися, скажімо так, не дуже впевнено в такій ситуації, вдяглися в бронежилети, бо це все було досить близько. І повз нас в магазин за морозивом йшов хлопчина там років 5-6, спокійно, там, з подивом, дивлячись на нас в цьому вбранні, так би мовити. Тобто для них це звична ситуація. Це ненормально насправді. Це загроза для місцевого населення, яке вже в певний час навіть перестає відчувати небезпеку від того, що відбувається. Саме через це іноді місцеві і гинуть. Але зробити з цим поки що до того, як конфлікт буде припинений, до того, як Росія прийме політичне рішення забрати з Донбасу всіх своїх проксі, всіх своїх найманців, все своє озброєння, на жаль, системно цю ситуацію не покращити.
Щодо підсумків результатів вашої місії, серед них були також і рекомендації. От які вони, і це рекомендації до місцевої влади, до центральної, чи для кого ці поради?
Ну, ми ще працюємо над звітом, в якому ми сформулюємо, звісно, що рекомендації до місцевої влади, можливо, до європейського співтовариства. Я не знаю, чи коректно вже зараз про них казати. Я думаю, що в цілому вони торкатимуться і проведення резонів проведення виборів, місцевих виборів при фронтовій зоні. Можливо, покращення інфраструктури, можливо, якихось соціальної політики в прифронтовій зоні. Можливо, колеги ще доповнять мене, що ми хотіли порекомендувати.
Я бы тут хотел еще как бы ремарочку небольшую включить. Вот Константин сказал вещь, которую повторяет довольно много людей, проживающих в перфронтовой зоне. Да, что есть там один человек, который может решить исход войны. Этот человек сидит в Кремле. Но Украина может очень много сделать для того, чтобы проявить заботу, скажем так, как государство, собственно, к своим гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой области. Дрез говорил про новую дорогу из Северодонецка в станицу Луганскую, которая выглядит сразу, как будто ты находишься где-то в цивилизации, да, но свернув с нее немножко или проехав по половине дорог Донецкой или той же Луганской области, это чувство очень быстро теряется. История с абитуриентами и с тем, что Украина разрешает сейчас на бюджет поступать выпускникам из неподконтрольной территории на льготных основаниях, безусловно, очень эффективная, нужная. И мы видим по поведению, собственно, так называемой Донецкой Народной Республики, что они ощущают это, скажем так, довольно болезненно, потому что после того, как появилась эта мера, усложнился проезд из Донецкой Народной Республики, так называемой, на территорию Украины через КПВВ, потому что теперь он осуществляется только по спискам. И это приводит, в общем, к довольно большому количеству сложных гуманитарных дополнительных проблем, но при этом мы видим, да, что эта динамика есть, она очень быстро проявляется, люди очень быстро понимают, что это забота, да, это какой-то важный момент. Я не знаю, гуманитарные вещи, здоровье, развитие инфраструктуры, безусловно, это то, что можно спокойно сейчас реализовывать, несмотря на то, что идет война, несмотря на кризис безопасности, и который будет, безусловно, усиливать позицию, собственно, Украины в регионе и впоследствии приводить к тому, что мы не будем говорить о том, что есть кризис ВЦА versus децентрализация, да, потому что тогда люди будут понимать, что они являются частью страны и что они хотят, соответственно, интегрироваться и участвовать в деятельности местного самоуправления. И это довольно, мне кажется, очевидная вещь.
Ну, если сейчас будет решено, что в этих прифронтовых или, по крайней мере, в некоторых прифронтовых населенных пунктах не будут проведены выборы, тогда, мне кажется, стоило бы... Ну, я не хочу сейчас... Это мое мнение, это не согласованное мнение нашей миссии. Тогда нужно, наверное, принять этот закон о военно-гражданских администрациях в новой редакции, чтобы создать какую-то устойчивую политическую систему, чтобы местное гражданское общество, бизнес, местные политические партии, медиа могли как-то сотрудничать вот с этой военно-гражданской администрацией, и чтобы они тоже имели какое-то влияние на выбор этих военных администраторов. Ну, в идеальном случае это должны быть местные, наверное, военные, которые знают уже этот регион, и что они тоже имели бы какой-то механизм обжалования каких-то решений, или если там есть случаи там, произвола, коррупции и так далее, чтобы там, то есть создать такую переходную политическую систему, которая, кстати, тогда бы могла и в какой-то момент распространяться на оккупированные сейчас территории, когда они вернутся, там тоже нужно будет устроить какую-то переходную политическую систему перед тем, как там объединятся местные громады и будут выборы, там тоже придется на несколько месяцев, а может даже на пару лет создать какой-то вот местный политический режим, и эти вот прифронтовые территории могли бы стать некой моделью для будущих вот реинтегрированных в украинское государство сейчас оккупированных территорий.
Вы слушали подкаст «Громадского радио».